Так, мы вчера завершили с вами на окончании гонений, да? Вот на. И у нас там еще один пунктик остался, это 905 год, там и последний всплеск сложности вот в дореволюционной России, связанной с началом Первой мировой войны. Братья, когда мы изучаем историю, ну, религиозную историю, то, конечно, должны мы понимать, что невозможно изучать историю религиозного движения в отрыве от светской истории, ну, то есть от истории политических процессов, социальных процессов, которые происходят на той или иной территории, там, в обществе, в стране, может, в мире в целом. Поэтому часть времени мы вынуждены будем посвятить обсуждению как такой исторической ситуации, политической ситуации, которая складывалась в стране. Потому что это неизбежно накладывало свой отпечаток на то, что происходило в братстве, происходило с верующими, какое отношение складывалось к верующим. И что, может быть, в каком-то смысле даже более важно для нас, как верующие реагировали на это, как пользовались ситуацией, как эта ситуация влияла на даже внутренние процессы в церкви. Итак, 1905 год. В стране происходят такие серьезные изменения, серьезные процессы, связанные с революцией. Первая русская революция, помните, это 905-907 годы. Стихийные выступления во многих местах, в общем-то, даже не организованные, то есть там не было единого какого-то центра, из которого была бы координация всех процессов. Да? Социалисты разного рода пытались как-то оседлать вот эти процессы, но на самом деле многие из них происходили стихийно, без всякой координации, без всякого там направления. Толчком, может быть, поводом к этим процессам послужили, помните, там расстрел демонстрации, да, кровавое воскресенье. Но там были более глубинные процессы, конечно же. В обществе, в российском обществе давно зрели вот эти, знаете, революционные настроения. Давно возникала такая ситуация, что еще чуть-чуть и что-то должно произойти. Произойти какой-нибудь социальный взрыв. В общем-то, в стране давно уже сохранялась, ну, такая странная ситуация. Конец 19-го, начало 20 века. 20 век уже на дворе, а в стране архаичные, то есть совершенно старые, устаревшие нормы отношений власти и общества. Как бы то ни было, ну, Россия, хоть и какая-то, знаете, можно сказать, там, патриархальная страна с долгоидущими историческими процессами, но ну, в 20-м-то веке уж они должны были добраться, наконец, и до России. Все развитые окружающие страны, Европа, наконец, давно живет совершенно в иной исторической реальности. Поэтому рано или поздно в России должны были произойти и ну, такие институционные изменения. То есть каким-то образом власть должна была уже двигаться в сторону, ну, так скажем, демократических процессов, хотя бы отчасти демократических процессов. Некоторые ну, предпосылки к этому заложены были еще в реформах середины XIX века, это когда производились экономические реформы, проходила судебная реформа, возник, например, суд присяжных, да, вот, это же реформирована была судебная система, и к концу XIX века, например, суд присяжных уже давно работал и, в общем-то, имел, ну, вот такие судебные дела, имели большой авторитет. И в частности, например, русские баптисты выигрывали иногда эти дела, защищая свои интересы, благодаря как раз вот такому состязательному процессу и заседанию присяжных, которые могли выносить решения. Но, как часто случается, во время каких-то внутренних кризисов правительство пытается решить внутренние проблемы за счет внешних. Россия в XIX веке проиграла, фактически, то есть по факту проиграла одну кампанию, серьезную кампанию, за выход к проливам. То есть она проиграла кампанию против Турции. Была, в общем-то, давнишняя, еще, знаете, так, голубая мечта России вернуть Константинополь, да, вернуть проливы и вернуть себе, скажем как, такие историческое могущество, связанное с Константинополем, собор Софии и все такое. Ну, а главным образом еще и стратегическое преимущество – это выход из Черного моря в Средиземное. Помните, что Россия была империей. 19-20 век, первая половина 20 века – это все-таки еще время правления, ну или, по крайней мере, заканчивается, но еще это время правления империй. Еще существует, да, Российская империя, еще есть Франция, еще есть Великобритания, да, над империей которой солнце никогда не заходит. А империя может существовать только в условиях расширения. Это, как бы, знаете, естественная для нее форма существования, форма развития. Она должна расширяться, должна двигаться. То есть это ее динамика, это ее развитие. На Запад Россия не смогла развиться, Англия не помешала, не дала ее такой возможности, поэтому Босфор был закрыт. Все. На этом, в эту сторону Россия не могла расширяться. Куда она могла еще расширяться? На восток. А на востоке есть кто? На востоке там есть еще одна империя. Может быть, не такая значимая, как британская, но которая тоже имеет, ну, такие, знаете, имперские замашки. Это Япония. И у нас была война с Японией. Война с Японией – это, знаете, такая вот как идея, маленькая победоносная война. Да, мы быстренько всех победим. И, знаете, патриотический подъем, национальное самосознание, все радуются, все аплодируют. Светоч, наш император, он ведет нас к новым свершениям. Но война с Японией оказалась не маленькой победоносной войной, а маленькой и позорной, действительно позорной войной. Позор русско-японской войны был просто чудовищным. Просто чудовищным. Страну, о которой, не знаю, половина населения России даже не знала, где она находится, и представляла себе, если уж, ладно, посмотреть, где она находится, то ли Россия, да, Российская империя вот на карте, это ж надо локтями измерять просто даже в маленьком масштабе. И Япония, которую надо разглядывать где-то, да, где это, вот там Китай, да, а где Япония, это надо еще найти эту страну. Перед этим была еще война Японии с Китаем, и по результатам этой войны, где Россия тоже немножко поучаствовала, у России взяла в аренду там несколько островов и порт. Да, порт Артур. И вот с порта Артура же начались вот эти вот процессы. Это, конечно, в общем-то, печальные результаты все имело в конце концов. Да, сначала там героическая защита Порт-Артура, наши моряки там не сдаются, да, и так далее. Но в конце концов, чем все закончилось? Россия теряет 2 флота. В России было всего 3 флота. На Черном море, но это внутренний флот, который никогда в истории страны не играл никакой роли практически. Это внутренний флот, это внутреннее море, там не с кем воевать, ну разве что только с Турцией. Но больше там нечего делать. И еще Тихоокеанский флот, конечно, и Балтийский флот. В самом начале войны Россия теряет Тихоокеанский флот полностью. Что остается? Остается только передислоцировать Балтийский флот во Владивосток. Вы помните, как это надо пройти, чтобы переместить флот с одного конца на другой? Это фактически кругосветное путешествие. Вот. Северного морского пути не было, следовательно, надо идти через южное полушарие. И вот в течение многих месяцев флот идет во Владивосток. И он не успел дойти до Владивостока, его уничтожили. Адмирал Рождественский, который вел этот флот, потерпел сокрушительное поражение. Адмирал Тога, японский адмирал, о котором тогда говорили, что у Японии есть Тога, а у нас Никого. Вот, он был национальным просто героем, действительно талантливый флотоводец. Если кому интересно, можете в интернете найти вот эту историю Цусимской битвы. Это просто, знаете, один из образцов ведения войны на море тогда был. Много есть обсуждений, как так сложилось, что это была просто катастрофа. Но по результатам получилось вот то, что получилось. В общем-то, у России были все шансы выиграть войну. Япония – островная держава, у которой нет ресурсов. Даже небольшая, но затяжная война точно сулила поражение Японии. России можно было только затянуть войну, и все, Япония будет поставлена на колени. Но не сложилось. И вот представьте, после таких поражений, после того, как внутренние социальные процессы зреют, и война не решила этих проблем, даже, знаете, не смогла заслонить, не смогла переместить акценты с внутренней жизни, да, на внешнюю. Ничего не получилось. И все это привело к то, что вот в советских учебниках писали «революционная ситуация». Да? Кто там постарше, может, помните, мы выписывали в школе признаки революционной ситуации. Да? Вот. И кто выписывал? Никто? А, братья. Жизнь прошла мимо вас практически. Вот. Низы не могут, верхи не хотят. Там, ну и вот разные такие формулировки интересные. Итак, да, революционная ситуация, действительно, когда правительство просто неадекватно представляет то, что происходит в стране. В стране процессы выходят уже реально из-под контроля, и даже репрессивный аппарат, вот аппарат подавления, он ничего сделать не может. Там ни тайная полиция, ни жандармский корпус, войска, ну, ничего уже не могут сделать. И все это приводит к революции. По результатам даже уже 905 года император, правительство все-таки отыгрывают назад. И выходят манифесты о даровании ряда свобод. И вот что для нас важно, выходит манифест о началах веротерпимости. Это чрезвычайно важный документ по этому документу российским подданным позволяется быть неправославными. Это революционный документ. То есть до выхода этого документа фактически легального положения у протестантов не было в России. Ну да, некоторые были законодательные акты, о которых мы вчера говорили, по которым узаканивалось там, ну, по крайней мере, существование, да, баптистов. То есть они могли, например, вести метрические записи не в среде православной церкви. Однако представительства вот, протестантов в глазах власти никакого не было. То есть все равно русские протестанты были, ну, знаете, на птичьих правах. То есть вообще никаких прав нет. Манифест декларировал право иметь юридическое лицо представительством русских протестантов. То есть церковь могла иметь регистрацию и, значит, обладать юридическим лицом и представлять свои интересы в глазах государства. Это очень, очень важный момент. Почему? Теперь, смотрите, церковь могла защищать свои права в суде. То есть не лично, да, кто каждый, а церковь как организация. Церковь как структура могла в судах защищать свои права. То есть она получила юридическое лицо. Церковь теперь могла обладать чем еще? Собственностью, да. Имущество. То есть могла имущество регистрировать не на частные лица, а на организацию, на структуру. Могла, что дальше, что еще делать, чем обладать? Ну, коммерческие операции, понятно. Ну, допустим, это имущественные вещи, там, да, там, оплата труда и так далее. Что еще? Ну да, структурное объединение создавать. Что еще? Так. Ну, об этом мы уже говорили, да, там наемные могут быть наемные какие-то рабочие там, должности. Что еще? Свои здания говорили. Что еще? Вот, издательская деятельность. Издательская деятельность, это очень важно, вспомните, братья, это начало 20 века. Какой самый мощный способ пропаганды? Декларирование своих взглядов посредством книг, посредством там, листовок, посредством газет, журналов. Вспомните, как действовали революционеры. Одно из важнейших направлений их работы была издательская деятельность. Ну, знаменитая «Искра», да, «Из искры возгорится пламя». Вот, пожалуйста, издательская деятельность. Причем легальная издательская деятельность, то есть не подпольная даже, а вполне легальная, вполне открытая. И надо сказать, что с этого времени большое количество изданий постепенно начинает входить в оборот. И еще что? Что, так сказать, в перспективе можно делать? Ну, съезды и раньше были, так сказать, это, ну, теперь они могут проводиться там как-то организационно лучше, да, потому что легально. Создание, да, системы образования. То есть, по крайней мере, такая возможность появилась. Можно создавать, ну, скажем так, побочные какие-то структуры, связанные, ну, там, или с миссионерством, или с образованием. То есть, смотрите, официальный статус, вот легальный статус позволял, открывал многие возможности, позволял много сделать. Это важная вещь. Помните, в 1918 году был уже там, советским правительством первым советским правительством издан декрет, знаменитый декрет об отделении церкви от государства. Мы потом о нем немного больше поговорим, но его часто вспоминают и говорят, вот настолько демократический был вот декрет, связанный с дарованием церкви вот прав, да, что теперь церковь, будучи отделенной от государства, то есть нет государственной церкви, нет какой-то доминирующей церкви, все церкви уравняли в правах. Вот, то есть это как будто бы заслуга советской власти. Но один момент я хочу сказать об этом декрете. По этому декрету у церкви не было юридического лица. Понимаете, да, разницу? Вот по декрету или по манифесту 1905 года у церкви было юридическое лицо, а по декрету 1918 года не было. Разницу можно почувствовать? Смотрите, даже в первые годы советской власти, когда, в общем-то, ну, кажется, что проблем особых таких самых там, тяжелых не было у протестантов, по крайней мере, с советской властью, но у церкви нет юридического лица. А что делать с имуществом? Что делать со зданиями, церковными зданиями? В каком... Как владеть этими зданиями? Кому принадлежали здания церковные? Как церкви? Нет. Они все были национализированы. У церкви не было ничего. Государство национализировало здания. После революции. И вроде когда такие, значит, широкие права, а по факту это как, что означает? А по факту эти права, знаете, они очень зыбкие, потому что завтра государство захочет и изменит правила, потому что у церкви никаких прав. Вот собираемся мы в этом здании, но это здание нам не принадлежит, оно принадлежит государству. И мы им пользуемся на правах бесплатной аренды. Ну, то есть церкви были переданы их же собственные здания, да, на правах бесплатной аренды. И как долго эта аренда будет существовать? Ну, как захочет арендатор. Вот в данном случае государство. И как только государство решило изменить правила, церковь лишилась всех этих преимуществ, всех этих возможностей. Все здания были отняты. Вот так. То есть вот, братья, разница. Если вы посмотрите какие-нибудь исторические материалы, книги о том времени, то вы увидите интересную вещь, что как только у церкви появилась возможность легального, вот такого, знаете, открытого существования и ведения такой широкой законной деятельности в государстве, церковь смогла резко этим воспользоваться. Такое ощущение, знаете, что церковь в течение долгого времени копила силы, копила возможности, готовилась. И как только дорога открылась, как только ворота распахнулись, церковь резко смогла этим воспользоваться. Начинается широкая издательская деятельность. Начинается создание различных обществ. Например, там было создано миссионерское общество. Даже, кстати, политические там партии начали некоторые создавать, ну, это отдельный разговор. То есть церковь могла пользоваться теми возможностями, которые открывались. Но вместе с тем, братья, церкви нужно было, ну, по крайней мере, для себя определяться, какую роль они, ну, играют в обществе. Ну, или, по крайней мере, как церкви отвечать на те вызовы, которые возникают в обществе. Ну, например, революционные настроения, листовки различных революционных партий. Что с ними делать? Участвовать в распространении, не участвовать? Как реагировать на то, что члены церкви, например, вовлекаются в революционную борьбу? Церковь же живет в обществе. Никуда же не деться от этого. Члены церкви – это вот члены вот этого же общества, они тут же и живут. Тут же есть баррикады, да, тут же там, например, люди стреляют друг в друга. Церкви что делать? Как реагировать? Где быть? Быть на баррикадах, распространять листовки. А? Может быть, чай на баррикадах разливать, может быть, отлучать всех, кто пошел на баррикады. Что делать? Вот вы, братья, что бы делали? Молились. Где молились? Дома молились? На баррикадах молились? А если вам принесли листовку, что вы с ней сделаете? А если вы узнали, вы пресвитер церкви, вы узнали, что ваши члены церкви распространяют листовки, что вы будете делать? А? Подождите, отделение церкви от государства. Отделение церкви от государства – это совсем другой принцип. Это значит, что церковь, не… А? Да, то есть государство не вмешивается в дела церкви. Церковь не принимает на себя функции государства. Да, то есть она не говорит, вот этот закон, да, должен быть. Или, то есть… Функции государства, функции церкви просто находятся в разных сферах. Но отделение церкви от государства не означает, что мы взяли и ушли в тайгу и там живем, и нас эти процессы никак не касаются. В нашей стране война, мы говорим, мы отделены от государства. Да? А как вы? Вас призовут, допустим, в армию. Что делать? Вас призвали на фронт. Что вам делать? То есть это вызовы постоянно существовали для церкви в любое, кстати, время, будь то там в дни Римской империи или в дни царской России, они существуют и сегодня. Что делать? А, братья? Вот вы бы что делали? Как? Хороший ответ. А что это значит? А, ну, да, хотелось бы подробностей. Я перечислил несколько вариантов. Вот листовки распространяют. Что делать? Так. То что делать с членами церкви, которые распространяют эти листовки? Сдать его жандармам. Сдать его жандармам? Ну, в общем-то, сдавать тоже надо, потому что он революционер, потому что закон требует этого. Вы же подчиняетесь государству? Так сдать этого человека или нет? Ну, хорошо, а в Библии что написано, сдавать или не сдавать? В Библии об этом ничего не написано, вот как-то так вот, да, напрямую. У кого у нас? Мы сейчас даже не про сейчас говорим, а мы говорим про то время, да. Про сейчас мы пока не будем говорить. Нам проще же рассуждать, вот как в 905 году было, так же легче. Нам легче определиться с прошлым, чем с настоящим. Угу. Ну и что? Да. Отлучать его. И сдать. Он уже не член церкви, поэтому мы со спокойной совестью его сдадим. Сложный. Да вы знаете, у нас, может быть, даже разработанные доктрины есть, но как-то все равно и сегодня сложно решается. Ну ладно. Братья, вы знаете, сложно это решалось и тогда. Ну, но, по крайней мере, церковь точно заявляла о следующем. То есть, поскольку перед церковью стояли эти вызовы, точно стояли, церковь не дистанцировалась от этих вызовов. То есть, не говорила, что ну, мы здесь как в стороне, да, мы никаким образом не участвуем, как по факту же все равно участвуем. То есть, по факту мы все равно должны каким-то образом заявить о своей позиции. То есть, что мы, в конце концов, думаем? В чем мы можем участвовать, в чем мы не можем участвовать? Так вот, церковь все-таки об этом заявляла. Правда, были разные направления, мы об этом тоже немножко поговорим, разные варианты ответов. Но в чем точно церковь заявляла, не будет участвовать? Это в насильственном свержении власти. И здесь надо отметить вот что. Баптисты, евангельские христиане, по сути своей, вот как бы по происхождению отчасти, по своей, может быть, внутренней идеологической составляющей, это люди, которые лучше бы жили, да, лучше бы развивались в демократической среде. То есть, как, например, на Западе, где есть некая соревновательность идей, да, где за взгляды не угнетают, где есть, в каком-то смысле открытое общество, вот, соревновательный процесс там идей и так далее. В монархической среде, где есть там господствующая церковь, конечно, для баптистов это не лучший вариант. То есть это не то, о чем бы, например, баптисты мечтали. Вот как нам здорово, да? Но вместе с тем баптисты постоянно вплоть до окончания монархии там, в 17 году, заявляли о своей лояльности, абсолютной лояльности самодержавной власти. Даже в моменты гонений, даже в моменты таких серьезнейших притеснений, которые, например, в Первую мировую возникли, заявляли о полном подчинении, полной лояльности и даже о защите самодержавия на полях сражения Отечественной войны. И в момент революции, когда возникают там столкновения, стихийные столкновения людей с представителями власти, церковь заявляла, мы не участвуем в актах насилия. не участвуем. То есть мы должны отмежеваться от всякого рода подрывных элементов. Смотрите, на съезде баптистских общин, который проходил в Царицыне в июне 1903 года, Мазаев заявил, это, смотрите, еще 1903 год, то есть еще революции не было, да, но смотрите, в обществе это все это уже зреет, то есть понятно, что к чему все идет. В обществе уже давно там распространяются всякие там листовки, всякие воззвания, все это уже давно существует. Пока массово ничего не началось, но настроение понятно. Мазаев говорит, имея в виду усилившееся за последнее время опасное брожение умов, выражающееся в распространении брошюр противогосударственного направления, собрание нашло необходимым нашим возлюбленным в Господе, братьям, представителям церквей, вменить в обязанность в случае пользования упомянутых вредных изданий среди наших братьев всемерно противодействовать их обращению в братство и виновных в этом отношении подвергать немедленному исключению. Итак, за распространение листовок чего делать? Исключать. Да. Я говорю, что было, да? Тоже в 1903 же году Балихин пишет, это один из видных тоже русских баптистов. Революционеры, это по словам апостола Иуды, люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, но не имеющие духа. Так точно будет и с теми мечтателями, которые отвергают начальство и злословят высокие власти. Мы знаем и верим, что сердце царей в руке Господне, он направляет их куда хочет. Ну ладно, оставим там экзегетику, да, странную, про высокие власти, да, в послании Иуды. Но смотрите, то есть идея в чем? Мы не участвуем. И то есть, знаете, это даже такие верноподданические практически заявления. И, братья, это было характерно, причем не только в этот период обострения, это характерно было в период Отечественной войны, как тогда называли, 14-го года. Это было характерно. И дальше, там, для 30-х годов, когда, опять-таки, давление, мощнейшее давление возникло на церковь. И церковь, опять-таки, действительно выражала такие верноподданнические настроения. Мы не против власти. Мы не против власти. Мы... Несмотря на там все там вопросы, мы лояльные граждане. Ну, насколько это имело успех, это отдельный вопрос. Но, по крайней мере, церковь дистанцировалась, отмежевывалась от революционеров. Тут надо вспомнить, знаете, еще один момент. Помните, я вам упоминал Владимира Бонч-Бруевича, да? Соратник Ленина и один из, в общем-то, видных религиоведов, сектоведов вот в дореволюционной России. И благодаря его трудам мы, в общем-то, много знаем о ситуации в те годы. Так вот, у него есть такая, знаете, каталогизация, распределение сект, то есть, которые он... Вот, видел, обнаруживал в Российской империи. И помните, я говорил, что для него было важно изучение сект, ну, скажем, с прикладной точки зрения. То есть, насколько эти секты, да, различные религиозные движения можно использовать в революционной борьбе. То есть, насколько их можно вовлечь в наш, как бы, в наши, да, процессы, использовать их потенциал. Потому что он видел, потенциал действительно есть. Это... десятки, а в дальнейшем из вообще сотни тысяч людей. Тем более людей, у которых, которые объединены некой идеологией, да, есть некое внутреннее единство. А это значит, что... А, и причем это же люди гонимые. То есть это, знаете, как бы точно самой властью самой властью себе противопоставлены, и их можно использовать. И он делил секты на две категории. Первая категория – это свободомыслящие. Хорошее название? Ну как, вам не нравится? Да. Либералы. Здорово. Первая часть – это свободомыслящие. Вот это классификация по Бонч-Бруевичу. К свободомыслящим он относил хлыстов, духоборцев, малакан, маливанцев, новоштундистов и яговистов, уже были, толстовцев и многочисленные ответвления от этих оформившихся сект, так он писал. В чем специфика? Ну, то есть, что особенного он находил вот в этих сектах, почему он их назвал свободомыслящими? Он писал таким вот образом. Последователи все дела житейские стремятся разрешить по собственному рассуждению, логикой собственного разума, установившегося обычного права и общественного мнения. Иными словами, эти сектанты допускают и рекомендуют свободную критику всего, ничего не ставя из окружающего их мира вне контроля собственного разума. Что это значит? Нет никаких авторитетов. То есть все можно подвергнуть критике. Все можно подвергнуть, знаете, критике собственного, да, разума, собственной логики. Вот мы считаем, что это неправильно, и все. Нет никаких внешних авторитетов. Ничего из общества, ничего из каких-то внутренних правил нет. Мы можем все изменить. А есть вторая группа сект, он их называл евангелики, и он относил к этой группе баптистов, пашковцев, редстокистов, евангелических христиан и их ответвления. Что он писал о них? Что они пополняются преимущественно из рядов мелкой буржуазии, мещанства, более и менее преуспевающих крестьян. И особенность какая вот этих евангеликов? В том, что они стараются поставить все свои житейские поступки в гармонию с предопределением, страшное слово, да, с искуплением кровью Христа всего грядущего рода, с указаниями боговдохновенных записей в священных книгах Ветхого и Нового Завета. Они твердо и слепо верят, что все то, что написано в этих книгах, сама истина, камень веры, божественная правда, законы непреложные желания самого Господа Бога. Критиковать или что-то отметать из этих книг отнюдь нельзя. Можно только, в отличие от православия, рассуждать о прочитанном, доискиваясь понятного и ясного смысла в непонятных и темных местах Писания. Если же остаются все же неясные места, то это, по мнению евангеликов, означает лишь то, что сам чтец еще недостаточно просветлен высшим духом. Одним словом, данная группа сектантов вносит во все свои представления и понятия строгую зависимость от буквы Священного Писания, являющейся для них законом и пророками. Как характеристика? Это, вот смотрите, хочу подчеркнуть, это характеристика внешнего наблюдателя, да, не из внутренней среды. Причем человека очень-очень критично настроенного. То есть ему нужно проанализировать вот состояние вот того сообщества, которое он изучает, и понять, чем оно движимо, и как этим можно воспользоваться. И, в общем-то, смотрите, очень неплохая характеристика. Ну, просто, знаете, Если о нас бы так говорили, ну это было бы здорово. Ну, там, за, может быть, некоторыми особенностями, да, но в целом очень хорошая характеристика. И вот как вы считаете, есть свободомыслящие христиане, есть евангелики, какую из групп он считал полезными? Конечно. Первую группу он считал полезными в использовании в революционной борьбе. Почему? Да, потому что они все могут подвергнуть сомнению. Нет внешнего авторитета. Можно действительно привнести какую-то идею внутрь этой группы. Можно дать какое-то направление, увлечь их чем-то. А в отношении второй группы, а как их увлечешь? А бесполезно, потому что они вон все ставят в зависимость от буквы Писания. И тут, знаете, очень сложно внедрять какие-то идеи. И поэтому он делает вывод. От их прежнего революционного духа осталось только иносказательное толкование Библии и Евангелия. Вот об этой группе. То есть, знаете, почти что бесполезно работать. Ну, если только, знаете, навязать какое-то новое толкование там каким-то текстом, то, может быть, получится. Но в результате он делает вывод. Никакого толку от этой группы второй нет, и он вообще их называл вредными сектами. Вот с вредными сектами работать бесполезно. С полезными, а это там вот свободомыслящие, вот только с ними и можно как-то двигаться дальше. Ну ладно, братья, переменка у нас.